Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 12 главы послания к римлянам, начатое в прошлой лекции. В прошлый раз мы говорили об обязанностях верующих по отношению к Богу и по отношению к дарам Святого Духа. Сегодня мы с вами будем говорить об обязанностях христиан по отношению к окружающим их людям, как к верующим, так и к неверующим. Иными словами, в этой главе речь пойдет о практическом применении всех теологических истин, которые приводит в этом послании апостол Павел. Давайте прочтем 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Любовь должна быть непритворна, то есть лишена лицемерия. Поэтому, друзья мои, не нужно радостно хлопать по плечу человека, к которому вы не питаете симпатии, а также говорить ему то, чего вы не думаете. Пусть ваша любовь будет искренна и лишена притворства. Отвращаться от зла — это значит открыто демонстрировать свою ненависть ко злу. И если вы вдруг узнаете, что в церкви происходит что-то недостойное или неправильное, вы должны поставить об этом в известность тех, кого это непосредственно касается. Если вы, к примеру, работаете в управлении какой-то организации и узнаете, что данная организация делает что-то бесчестное или незаконное, вы должны открыто выступить за правду. К сожалению, часто оказывается, что весьма достойные люди не имеют необходимой внутренней крепости, чтобы встать на защиту правды. Именно по этой причине многие очень хорошие церкви сталкиваются сегодня с трудностями. Вот почему сегодня нам так нужны христиане, которые имеют этот несгибаемый внутренний стержень, чтобы открыто выразить свое отношение ко злу и беззаконию. Прилепиться к добру — это значит всеми силами держаться того, что является достойным и правильным. Дело в том, что верующий всегда должен ассоциироваться с чем-то правильным, а не с какими-то темными или сомнительными делами. Читаем стихи 10 и 11. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Мы должны быть братолюбивы друг к другу с нежностью. Можно перефразировать этот стих иначе. «Пусть ваша братская любовь будет прочнее семейных уз». Иными словами, христианская любовь между верующими должна соединять их узами, которые оказываются крепче кровных уз. Я приведу вам такую иллюстрацию. Представьте себе, что на улице на одной скамейке сидят три человека. Двое из них — братья-близнецы. При этом один из братьев является христианином, а другой — неверующим. Также на этой скамейке сидит совершенно незнакомый им человек. Более того, это чернокожий, иностранец, приехавший из далекой Африки. Но он является христианином. Его культура, его происхождение, его язык и даже цвет его кожи отличаются от привычных. Однако этот человек знает Господа как своего Спасителя. Так вот, тот из братьев, который является христианин, по духу оказывается ближе к этому африканцу, нежели к своему собственному брату-близнецу. Друзья мои, мы с вами должны лучше относиться к нашим верующим братьям уже в силу того, что нам предстоит провести с ними всю вечность. Вот почему лучше начать хорошо относиться к ним уже сейчас, быть может, даже закрывая глаза на некоторые их недостатки и странности. Слава Богу, что на небесах все мы будем обладать новыми телами. А потому наши братья избавятся от этой ветхой природы точно так же, как избавимся от нее и мы с вами. А потому там, на небесах, все будет гораздо лучше и проще для всех нас. Слова «духом пламенейте» означают, что наше рвение и энтузиазм всегда должны находиться под контролем Святого Духа. Последняя фраза 11 стиха как бы фокусирует все в жизни человека на самом главном, а именно на служении Господу. Стихи с 12 по 14. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Утешаться надеждой — таков должен быть удел христианина. Обстоятельства в жизни верующего могут не способствовать особой радости. Однако он смотрит в будущее, и в надежде на это будущее он утешает себя тем, что рано или поздно обстоятельства окажутся для него более благоприятными. Кто-то рассказал мне об одном забавном происшествии. В одной церкви во время разбора Библии в малой группе прихожане по очереди приводили свои самые любимые стихи из Писания. Когда настала очередь одного пожилого члена общины, он встал и сказал, что его самые любимые строки в Писании — это слова «минуло время». Многие были озадачены. А потому в группе наступила тишина. Некоторые присутствующие были смущены, сочувствуя этому человеку, оказавшемуся, как они думали, в неловкой ситуации. Однако проповедник нашелся и спросил этого христианина, почему данные слова так важны для него. И тогда этот почтенный верующий с достоинством ответил: «Когда я оказываюсь в тяжелой ситуации, когда меня окружают проблемы, я всегда вспоминаю именно эти слова. Ибо я знаю, что пройдет время, и все мои проблемы пройдут». Мне кажется, что эта история является хорошей иллюстрацией того, что имел в виду апостол, говоря «утешайтесь надеждой». Постоянство в молитве — это качество, которое должно выделять истинного верующего. Участие в нуждах святых означает, что мы должны делиться с нуждающимися христианами. Обычно в церквях существуют особые фонды, предназначенные для помощи бедным и обездоленным. Однако нередко хочется спросить, как часто эти общины пользуются данными средствами по назначению. Ибо наш Бог рассчитывает, что мы будем делиться тем, чем Он наделил нас, с нашими нуждающимися братьями. Слова «ревнуйте о странноприимстве» указывают на то, что мы должны особо заботиться о том, чтобы находить тех наших братьев, по отношению к которым мы могли бы проявить свое гостеприимство. Это может быть человек, живущий по соседству от нас, или же просто какой-то замкнутый или одинокий человек в нашей собственной церкви, который нуждается в христианском общении. И мы с вами должны найти такого человека и протянуть ему руку. Весь этот отрывок посвящен взаимоотношениям верующих друг с другом. Поэтому фраза «благословляйте гонителей ваших» кажется довольно странным предписанием. Действительно, ведь не придет же в голову одному верующему гнать другого верующего. Или же на деле подобное все-таки имеет место? Как бы там ни было, очень нелегко благословлять человека, который обижает, оскорбляет или даже гонит вас. Однако мы должны благословлять таких людей, а не проклинать их. Читаем стихи 15 и 16. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Девиз, по которому живет этот мир, звучит так: «Радуйтесь, и этот мир будет радоваться вместе с вами. Плачьте, и вам придется плакать в полном одиночестве». Однако данный принцип несправедлив в случае истинных верующих. Мы должны делить с нашими братьями их радости и печали. Фраза «будьте единомысленны между собой» вовсе не означает, что мы должны быть единогласны по всем вопросам. Здесь имеется в виду, что все мы должны обладать разумом Христа. То есть верующие должны разделять эмоциональные переживания других христиан. Я полагаю, что именно это и делает истинных верующих поистине замечательными людьми. Фразу «не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным» можно перевести иначе. «Не думайте лишь о высоких материях, снисходите и до тех, кто стоит ниже вас». Друзья мои, давайте не будем бояться иметь дело со смиренными людьми, которые не занимают высокого положения. Помните, как Павел написал, обращаясь к филиппийцам, во второй главе в пятом стихе? «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». А какие чувствования были у нашего Господа? Он обладал истинным смирением. Фраза «не мечтайте о себе» означает, что мы должны перестать возносить себя в своих глазах. Это очень существенное увещевание. Дело в том, что многие верующие считают себя гигантами веры, хотя на самом деле это далеко не так. Соломон, человек поистине наделенный мудростью от Бога, оставил нам весьма интересные наблюдения. В 26 главе книги Притчи, в 12 стихе мы читаем: «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Сам бы я никогда не решился написать такие слова, но я очень рад, что царь Соломон сделал это за меня. Все сказанное выше относилось к нашим взаимоотношениям с другими христианами. Но мы с вами живем в мире, полном неверующих людей. Как же нам следует относиться к ним? В следующем отрывке Павел обсуждает и эту тему. Прочтем стихи 17 и 18. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Увещевание «не воздавать злом за зло» указывает, что верующие должны ожидать зла со стороны этого мира. И все-таки им не следует пытаться отплатить обидчикам тем же злом. Также апостол увещевает нас печься о добром перед всеми человеками. Нет ничего, что может более пагубно влиять на дело Христа в этом мире, нежели бесчестное поведение самих христиан. Неверующим нет совершенно никакого дела до всех доктринальных тонкостей, за которые вы беретесь. Их абсолютно не волнует, верите ли вы, к примеру, в свободу воли или в избрание от Бога. Однако неверующий человек хочет знать, честны ли вы, честно ли вы относитесь к своим обязанностям, честно ли вы платите свои налоги. Он хочет знать, может ли он положиться на вас в жизни. Поэтому печься о добром перед лицом всех людей – это гораздо более эффективное свидетельство, нежели раздача евангельской литературы. Дело в том, что неверующие не так уж часто читают подобную литературу. Однако они очень внимательно наблюдают за тем, как вы ведете себя в повседневной жизни. Не поймите меня превратно, я лично считаю, что раздача евангельской литературы играет очень важную роль. Однако гораздо лучше позаботиться о том, чтобы ваша жизнь подкрепляла то, о чем говорится в этих книгах. Мне лично очень нравятся слова апостола, что мы, если возможно, должны быть в мире со всеми людьми. Дело в том, что в жизни нередко встречаются люди, с которыми просто невозможно жить в мире. Они сами не оставляют нам такой возможности. Я столкнулся с подобной ситуацией не так давно. Одна, одинокая, пожилая христианка, женщина безупречного характера и репутации, однажды обратилась ко мне за советом. Ее беспокоило то, что она не могла ужиться со своей соседкой. Она попросила меня приехать и самому поговорить с этой женщиной. Я решил откликнуться на ее просьбу, хотя, если честно, у меня были опасения, что дело может быть не только в соседке, но и в самой женщине. И виной тут могло быть ее одиночество и почтенный возраст. Но я все-таки поехал и встретился с этой соседкой. Первым делом эта дама сказала мне все, что она думает обо мне лично, а также о той женщине, по просьбе которой я приехал. Также она посчитала необходимым сказать свое мнение обо всех остальных христианах. Наш разговор длился недолго, после чего я с чистым сердцем пришел к той пожилой христианке и сказал, что, по моему мнению, ей больше не следует переживать о невозможности жить в мире со своей обидчицей. Дело в том, что с той женщиной никто не смог бы жить в мире. Библия не зря говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Там не сказано, что мы обязательно должны жить в мире. Наша задача — сделать все от себя зависящее. Читаем далее стихи 19 и 20. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Это один из величайших принципов, который мы находим в Божьем Слове. И в то же самое время Божьему чаду труднее всего исполнить его. Когда кто-то ударил вас по одной щеке, очень тяжело подставить другую щеку. Вот какую историю мне довелось услышать на этот счет. Одного верующего кто-то ударил по щеке. Будучи христианином, он подставил другую щеку, а его обидчик, недолго думая, ударил его и по второй щеке, да еще так сильно, что сбил его с ног. И тогда, поднявшись, этот христианин пришел к своему обидчику и чуть не выбил из него дух. Когда его спросили, почему он вел себя так непоследовательно, он ответил: «Библия велит подставить вторую щеку, и я подставил вторую щеку. Но Господь не сказал, что нужно сделать после этого, а потому я сделал то, что показалось мне самому разумным и уместным». Именно так поступает большинство из нас. Нам очень трудно удержаться и не ответить обидчику, но в тот самый миг, когда мы с вами берем расплату в свои руки и пытаемся сделать так, чтобы ответить обидчику как можно больнее, мы перестаем поступать по вере. Однако Бог говорит, обращаясь к нам: «Живите по вере и позвольте мне позаботиться обо всем за вас, ибо я сумею сделать все по справедливости. Если кто-то несправедливо обидел вас, я позабочусь об этом». Мы с вами можем и должны верить правосудие в руки Господа. Надо сказать, друзья мои, что мне легко говорить вам сейчас, как именно следует поступать. Но я вынужден признаться, что мне очень трудно исполнять это самому. Однако в тех немногочисленных ситуациях, когда я действительно вверял все в руки Божьи, я был поражен тому, каким удивительным образом наш Бог позаботился обо всем. Не сомневайтесь, друзья мои, он действительно сумеет сделать все намного лучше нас с вами. Я расскажу вам одну ситуацию из своей жизни. В одной из церквей, где я какое-то время нес свое служение, работал один человек. Этот служитель однажды причинил мне большую, если не сказать более, обиду и боль. А самое главное, это было сделано по злому умыслу и совершенно несправедливо. Моей первой реакцией было расквитаться с ним самолично. Но я вовремя вспомнил этот отрывок из Писания. И тогда я обратился к Господу с такой молитвой. «Господь, Ты знаешь, что я бы очень хотел ответить злом на причиненную мне боль. Но я не буду этого делать. Я предаю этого человека в Твои руки и рассчитываю, что Ты сделаешь все так, как нужно». С тех пор прошло уже много лет. И вот недавно я случайно встретил того служителя. Никогда в жизни мне не доводилось видеть более несчастного человека. Несчастье преследует его. Иными словами, Господь действительно поквитался с этим человеком. И сквитался очень сурово. Встретив его, я не мог ничего с собой поделать, как только пожалеть его. Мне бы очень хотелось сейчас сказать, что я всегда отдаю все подобные дела в руки Господа. Однако, положа руку на сердце, я вынужден признаться, что порой я отвечаю обидчику сам. Читаем 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Живя в этом мире, который исполнен зла, находящегося под контролем сатаны, верующие не должны сами бороться с этим злом. Если вы попробуете сражаться со злом, это зло победит вас. Мы с вами не вправе пользоваться мирской тактикой ненависти и мщения. А если мы все-таки поступим так, это будет нашим поражением. Мы должны побеждать зло добром. Бог даровал верующим добро, то есть Дух Святой. И верующие должны жить по Духу. Павел пишет в 5 главе послания к Галатам в 16 стихе. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». А далее в 25 стихе апостол продолжает. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Этими стихами я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В нашей следующей передаче мы продолжим разговор об обязанностях верующих в этом мире и затронем вопрос об отношении верующих и властей. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.